Так, продолжаем комментарии к тексту Вишудхи Марга «Практика проницательности». Мы остановились на стадии размышления или осознавания. Идем дальше.
Продолжая практику проницательности, медитирующий может,
после того, как понял разную природу осознания и объекта осознания, с помощью дальнейшей проницательности приобрести ясное понимание того, что эти дуальные процессы лишены собственной сущности.
Что значит «дуальные процессы лишены собственной сущности»? Дуальные процессы в нашем уме – это, например, приятие, отвержение. Приятие, отвержение пусто, лишено сущности, за ним нет какой-то основы, самобытия. Например, нам что-то не нравится, а что-то нравится. Но мы, когда занимаемся полнотой внимания, начинаем понимать природу, нравится, не нравится. Мы начинаем понимать, что все это взаимозависимо, взаимообусловлено и очень условно. Есть такая поговорка: нет ничего плохого, есть то, что не нравится тебе. Нет ничего хорошего, есть то, что нравится тебе. Все это различные условия, которые складываются в нашей карме и в сознании, к которым мы вырабатываем устойчивые отношения. Но за этими процессами, дуальными процессами сознания, нет какой-то самобытия, они нереальны. Нет какой-то основы ни за одной фиксированной идеей, ни за одним желанием, ни за одним представлением. Все они пустотные. Одно и то же явление можно оценить по-разному в зависимости от точки зрения. Например, свадьба для жениха и невесты – это одно. Для родителей жениха и невесты – это другое. Для свадебного поросенка, которого пожарили на свадьбу, это третье. То есть поросенок не будет разделять восторги по поводу свадьбы чьей-то. Для него это совсем не восторженное мероприятие. Если вас скажут, интервью у него спросят, каковы ваши мнения о происходящем празднике? Он скажет, праздник? Какой кошмар. Это его точка зрения. Таким же образом, любое явление само по себе не может быть однозначно плохим, однозначно хорошим. Однозначных оценок нет в мире сознания. Поэтому на этой стадии мы приобретаем неоднозначное осознавание. Мы понимаем неоднозначность любого явления. И такой принцип неоднозначности, он известен в веданте, джайнизме, буддизме, как аниканта, аникантавада. Его основоположником считается Джина Махавира, но вообще он всегда существовал и в традиции риши, и в традиции веданты. Неоднозначное, многомерное осознавание любого явления становится доступно на этом уровне. Вот если на уровне понятийного ума нам доступна логика, и мы мыслим шаблонно, логично, как вся наука, как все обывательское мышление, Аристотель, Платон, диалектика Гегеля и прочее. От Аристотеля до диалектики Гегеля – это все понятийный ум, шаблонное мышление, четыре закона формальной логики, и вот что такое черное, вот что такое белое, связи между ними, дух, материя, все это дуальность, однозначность, основанная на концептуальном мышлении. То по мере того, как мы практикуем проницательность, полноту внимания, скованность концептуальным мышлением уходит, и мы соприкасаемся с другой стороной сознания, это его неоднозначность. Мы выходим на уровень нечеткой логики. Вся логика Аристотеля, вся диалектика Гегеля терпит фиаско. Потому что нечеткая логика, она не держится ни за одно определение. Формальная логика, она основана на четырех законах. Закон тождества, непротиворечия, достаточного основания, исключенного третьего. Это законы формальной логики. А нечеткая логика ни за одно понятие не держится. То есть четкая логика говорит, что закон тождества предполагает, что А всегда тождественно самой себе, А – это никогда не Б. На протяжении всего диспута А будет всегда А. А нечеткая логика говорит, а знаете, при каких-то условиях или обстоятельствах А плавно может перетекать в Б. А при других условиях оно может быть не тождественно само себе вообще. То есть это безумие для логики вообще. Но неоднозначность сознания, нечеткая логика начинается на этой стадии. Вот только начинается уже. А там еще дальше есть более высокие уровни восприятия реальности. Саттарка логика Абхинавагупты, парасаттарка логика Дататрии и Васиштхи, когда вообще сознание формирует реальность, сознание управляет реальностью, если мы проникаем глубоко на эти уровни сознания. Итак, видим ли мы гнев, видим ли мы концепцию в своем сознании, настроение, которое к нам приходит, или проникает в нас какое-либо внешнее восприятие, мы осознаем пустотность гнева, пустотность восприятия, отсутствие самобытия. Отсутствие самобытия, значит, за ними нет какого-то серьезного основания. Они пришли из пустоты, из недвойственного Всевышнего Источника, они там и растворятся. И когда мы это видим, у нас возникает прозрение. Оказывается, им нельзя доверять, за них нельзя цепляться. Это все иллюзорные феномены на поверхности бытия, которым не надо придавать никакого значения. И постепенно это сказывается на нашей личности. Мы утрачиваем веру в концепции, мы утрачиваем цепляние. Все наши двойственные представления начинают растворяться, как мыльные пузыри. Мы утрачиваем тенденцию цепляться за внешние сансарные феномены. И самое главное, мы перестаем цепляться за нашу личность. Мы понимаем, наша личность – это тоже нечто приходящее, пустотное, и то, чем мы так гордились, черты характера, качества, говоря, вот я такой, там, те представления, которые мы о себе сформировали, или то, чего мы в себе стыдились, оно видится несубстанциональным, неважным, условным, тем, на что не следует, к чему не следует привязываться, и что мы начинаем видеть пустотным. Например, когда вы едете в автобусе или в поезде, мелькают деревья, мелькают люди, станции. Но вы не придаете значения тому, что мелькает в окне поезда. Оно не играет никакой роли в вашей жизни. Оно случайно, приходящее в силу условий, было создано, в силу условий воспринимается. Вот таким же образом мысли, чувства, эмоции, которые мелькают в сознании, восприятии, все они действуют в силу кармы, и за ними нет никакой сущности. И тогда мы начинаем то же самое экстраполировать на нашу личность, видим, за нашей личностью нет никакой сущности. И отсюда начинается потеря чувства собственной важности. Если наши амбиции, наше восприятие в глазах других, наш ложный выдуманный образ самих себя был раньше очень важен, то внезапно мы видим фальшь пустотности того образа. И мы желаем отделиться от него. Мы не привязываемся больше к нему. Отсюда рождается смирение, отсюда рождается понимание самоотдачи. Все это называется принцип отсутствия самобытия «я» и отсутствия самобытия любых явлений. Вслед за прозрением в отсутствие самобытия идут большие изменения в нашей структуре ценностей, смыслов и целей в жизни. Мы реально тогда начинаем думать, если все цели не имеют самобытия, зачем мне их добиваться? Если все привязанности не имеют самобытия, зачем мне их пестовать? Зачем мне за них держаться? Если все амбиции, концепции, теории не имеют самобытия, зачем мне быть с ними, быть обусловленными? И тогда сознание, естественно, начинает искать то, что единственно достойно, то, что единственно ценно. Это чистое недвойственное сознание, брахмана.
Он видит, что они возникают как следствие обуславливающих их причин, а не как результат руководства ими некоего индивидуального агента. Каждое мгновение осознания протекает согласно своей собственной природе, независимо от чьей-то воли. Для медитирующего становится ясным, что нигде в уме нельзя найти никакой постоянной сущности. Это является прямым переживанием доктрины Ананта, буквально «не я», согласно которой никакие из явлений не имеют в себе души. Это относится даже к человеческому «я».
Перевод совсем такой не очень четкий. «Не имеют в себе души», скорее, «не имеют в себе сущности». Что это значит? Ни одно из явлений, ни одно из существ мироздания не существует само по себе, отдельно от Абсолюта, отдельно от Брахмана. А Брахман, Абсолют – это самая сердцевина нашего «я», природа нашего «я». Это означает, что ни одно из явлений во Вселенной не существует отдельно от природы нашего «я», отдельно от нашего сознания. И отсюда следующий парадоксальный вывод. Весь мир есть проявление нашего трансцендентного сознания. Ничто не существует без нашего сознания. Вещи таковы, потому что наше сознание таково. Наше сознание таково, потому что вещи таковы. Они находятся во взаимообусловленном единстве. И поскольку мир... Вся большая вселенная с богами, демонами, людьми, живыми существами, гандхарвами, риши, ракшасами, животными, нагами, существами ада, видятхарами, есть проявление нашего сознания, тогда мы начинаем задуматься, если это все проявление моего сознания, со звездами, планетами, а кто же я вообще такой? Как это может быть проявление моего сознания? Если это все мое проявление, а кто же я тогда? Я не могу быть этим маленьким ограниченным человеком, если все это огромное мое проявление. Так учит Веданта Риши Васиштха. Я должен разобраться с самим собой. Это означает, что я жил во сне. Я вообще ничего не понимал о самом себе, о своей природе сознания. Я считал себя ограниченной личностью. Но когда я узнаю такие шокирующие факты, я должен разобраться тогда с самим собой. Может быть, я совершенно нечто другое, чем я себя считаю. Может быть, я в глубине души не человек вовсе, а что-то совершенно другое. И тогда мы начинаем дальше созерцать, чтобы выделить эту природу сознания, чтобы понять глубже, что же она собой представляет. Поскольку мы уже не можем просто сказать, что я человек, я личность и так далее. Это всего лишь незначительная часть нашего «я», очень незначительная, которую мы переоценили. И вот переоценка незначительной части своего «я» – это и есть эго, это и есть заблуждение сансары. Мы переоцениваем эго, переоцениваем то, что не так важно, и недооцениваем самое главное внутри нас. Это подобно тому, как если бы вы встретили человека в шапке и начали оказывать почести шапке, начали делать ей намасте, с почтением относиться, а человек как бы не важен, вы его не замечаете и вообще игнорируете. То есть такое неадекватное поведение. Это был реальный случай. Один святой был приглашен на пир какой-то... Монгольский хан проводил большое подношение святым людям, монахам. И пригласили одного махасидху. Он был юродивый такой немножко. И в таких одеждах был не очень украшенных. Когда его пригласили, охрана посмотрела на него и подумала, какой-то нищий пытается здесь как бы попасть, просто поесть, как это говорят, задарма. Поразвлечься, и его просто вышвырнули. Тут как всякие бедняки тут будут ходить, тут важные люди собрались. И тогда он где-то нашел халат, снова оделся в дорогой расшитый халат, теперь прошел фейс-контроль на входе. Его узнали теперь, посадили на важное место. И когда всем гостям начали раздавать еду, он халат этот повесил отдельно и начал кормить этот халат, оказывать ему почести. Все начали думать, что это с ним такое, начали спрашивать. Он сказал, как, этот халат очень важен. Если бы не он, я бы здесь не оказался. Халат все сделал, он меня сюда привел. Без него я никто, а с халатом, то есть надо халату оказывать почтение. Без него меня не хотели пускать, хотя он был махасидха. И потом этот хан извинился перед ним, а потом этот юродивый начал делать чудеса. Некоторые блюда, которые были, мясо на тарелке начало оживать, голова начала срастаться с туловищем, превращаться в животных и уходить прямо со стола живым. Вот. И все были шокированы его силами. А так он внешне непримечательный такой юродивый в грязном халате был. И вот то же самое, когда мы не признаем свою божественную истинную сущность и оказываем почтение нашей телесной оболочке или нашей личности, это та же самая ситуация.
Медитирующий видит свою прошлую и будущую жизнь как всего лишь обусловленный процесс причин и следствий. Он более не сомневается в том, существует ли я в действительности. Он знает, «я есть» – это ложное представление. Он осознает истинность слов о том, что все вещи не имеют своей сущности, а обусловлены восприятием органов чувств и умом.
«Я есть» как эго, как ум, как личность – это ложное представление в плане самобытия. В плане функции оно есть, оно существует. В плане самобытия оно ложное, иллюзорное, выдуманное. Но что же тогда есть? Несомненно, что-то есть. И это есть, это чистое, светоносное, недвойственное сознание. Но это не наше личное сознание только. Это единое на всех абсолютное сознание, в котором мы имеем свою долю личностности. Мы имеем свою долю личностности, и эта личность не отвергается. Например, после просветления даже святые махасидхи имеют, они продолжают существовать, как Гаракханатх, Матсиндранатх, как Даттатрея, как Васиштха. Они ведь не исчезли, и они Нарада. Они продолжают свои игры. И у них есть индивидуальные черты характера, и они выражаются иногда очень интересно, ярко. Например, Нарада – это всегда такой дипломат, Сарасвати – всегда богиня мудрости, Дататрея – всегда блаженство единого вкуса, Шива – всегда отрешенность. У них есть индивидуальные черты характера, но эти индивидуальные черты характера личности игровые. И вот изменение отношения к личности, как к самобытию, на игровой характер – вот что происходит в нашем сознании. И утверждение в едином осознавании, которое объединяет нас с богами и со всеми святыми.
Дальше. Продолжая практику сатипатханы, медитирующий обнаруживает, что его наблюдающий ум и объекты наблюдения появляются и исчезают с чистотой, которая выше его понимания. Он видит все поле своего сознания в непрерывном потоке. Медитирующий понимает, что мир его реальности возобновляется каждое мгновение и так продолжается без конца.
Когда мы преуспеваем в полноте внимания, наше сознание становится очень ясным, ярким и быстрым. Те аспекты сознания, которые раньше мы не замечали, мы замечаем их протекание на очень тонком уровне. Внезапно мы начинаем понимать, что Вселенная возобновляется каждым актом нашего сознания. Вот те теории, которые мы знали только философски, теорию постепенного творения, теорию мгновенного творения и теорию нетворения, Гаудапады, мы начинаем здесь переживать на собственном опыте. Дришти Сриштивада, Сришти Дриштивада и Югапад Сришти. Три классические теории Адвайта Веданты о творении мира. И по мере углубления вашей осознанности вы на своем личном опыте уходите от теории постепенного творения. Как это там? Линейные связи, сингулярность, большой взрыв, планеты разлетаются, тепловое расширение Вселенной, эволюция живых существ, закон Дарвина, изменчивость, наследственный отбор, жизнь зародилась в океане, рыбы затем, им стало в океане тесно, вырастили там легкие, отказались от плавников, стали земноводными, вышли на сушу, затем появились конечности, начали ходить, кроманьонец, австралопитек, неандерталец, питекантроп, синантроп, неандерталец, гомо сапиенс, вернее, гомо хабилис, а затем гомо сапиенс. И так мы вот, эволюция, начиная от сингулярности большого взрыва, как оно вот так все логично, все по Ньютону и Дарвину. Мы начинаем уходить от примитивного причинно-следственного видения, мы видим вообще иначе. Вселенная творится каждым актом сознания. Вселенная зависит от акта сознания. Вселенная творится ежесекундно нашими актами сознания. Очень сложно это понять. Вселенная мультивариантна. Каждый акт сознания творит вариант Вселенной. Например, этот зал создается нашими актами сознания. В тот момент, когда мы начинаем, наше сознание начинает излучать свою энергию, зал возобновляется, как кинопроектор и видение на экране. Наше тело и сознание – это кинопроектор. Изображение на экране – это окружающая реальность. Мы пришли сюда, актом сознания создали зал. Мы сейчас его удерживаем. Мы выйдем, ни одного человека не останется, зал исчезнет. Очень сложно это понять, но это будет именно так. Потому что наше сознание, поддерживающее зал, исчезнет. Чтобы зал существовал, нужно хотя бы одно сознание, которое его поддерживает. Ни одного человека здесь не будет, некому поддерживать зал. Зал растворяется в пустоте, в недвойственности, в сингулярности, в черной дыры. Кто-то может подумать, но ведь здесь Мурти, все останется, мы уйдем. Мы же завтра придем, он же будет. Он появится снова силой нашего сознания, мы его снова воссоздадим. Если в нашем сознании за ночь что-то произойдет, здесь тоже что-то изменится. Но, как правило, в нашем сознании не сильно что-то происходит, и здесь ничего не меняется. Каждый акт нашего сознания взаимодействует с окружающей реальностью. Каждый акт нашего сознания воссоздает реальность. И вот этот процесс воссоздания реальности мы воспринимаем как нечто, которое находится в постоянном потоке. И мы отслеживаем мельчайшие нюансы сознания. То, как взаимосвязано сознание, глаз и зримый объект. Сознание, ухо и слышимый объект. Как они взаимодействуют между собой. И в процессе этого мы продолжаем высвобождать дальше наше чистое сознание.
С пониманием этого он приходит к осознанию истинности непостоянства в глубинах своей души. Обнаружив, что все явления появляются каждый момент и исчезают вновь, медитирующий перестает смотреть на них как на приятные и заслуживающие доверия. Приходит освобождение от иллюзий. То, что постоянно изменяется, не может быть основой сколько-нибудь длительного удовлетворения. Когда медитирующий познает, что его собственная сущность лишена «я» и постоянно изменяется, он входит в состояние отрешенности от мира своих переживаний.
Есть в Трипурарахасе такой рассказ, когда святой взял с собой в путешествие одного принца внутрь горы, это если вы читали. И пока они осматривали окрестности Вселенной, Во внешнем земном мире время текло по-другому, там прошло несколько тысяч лет. Горы, холмы, реки, все изменилось. И принц пришел, нет его царства, нет вообще ничего. И он, как это сейчас говорят, испытал сильный стресс. Проще говоря, шок. Прошло несколько часов, а все исчезло, и смысл его жизни исчез. Куда он вернется? Ни царства нет, ни рода, ни клана, ни родственников. И то, ради чего он пришел воевать, потеряло вообще смысл. Эпоха вообще ушла. И он в очень таком шоковом состоянии, и к нему приходит сын мудреца и так спрашивает: «А что это с тобой? В чем причина твоего как бы уныния?» Тут говорит: «Ты спрашиваешь, что со мной? Мир рухнул. Что со мной? В чем дело? Что случилось?» Да. Тут говорит: «Мир рухнул. Как же? Что со мной?» И внезапно этот сын мудреца очень спокойно начинает ему объяснять природу и реальность. Он говорит: «Ты просто не понимаешь, что такое мир. Ты так переживаешь из этого мира, просто ты не понимаешь, что мир творится твоим сознанием. Что мир иллюзорен, что ты просто глупо привязался ко всему этому, создал ложные планы и цели, поэтому ты так переживаешь. Ты просто на детском уровне в развитии находишься. Ничего не рухнуло, но тебе надо просто понять, изменить точку зрения». И далее он ему излагает учение, адвайты, учение тантры, о том, как мир творится собственной волей и сознанием. И вот с этого момента мы начинаем это понимать сами, лично, не концептуально, а на опыте. Дальше.
С позиции такой отрешенности непостоянные и безличные качества его ума приводят его к взгляду как на источник страдания.
И вот понимание, что мир есть страдание, откуда оно появляется? Дукха. Это общее понимание для джайнизма, буддизма, индуизма, тантризма, для всех дхармичных религий. Не потому, что у них депрессивный взгляд на мир, а потому, что они видят, как все устроено на самом деле, и видят, что когда ты привязываешься к временным, приходящим, непостоянным вещам, ну ты по умолчанию вынужден будешь страдать. Ты не можешь не страдать, потому что такая привязанность есть самое глупое, что можно придумать. Есть такая поговорка. Мирской человек привязан к сансаре так же, как старый пес грызет кость. Эта кость давно сухая, на ней нет даже кусочка мяса. Но когда он ее грызет, у него кровоточат десны, и идет кровь, капает на эту кость, и он думает, что это такая мясная кость, вкусная, и он забавляется, ее грызет с важным видом. Но в этой кости нет даже давно уже мяса. Но псу это нравится, он считает, что он ест, занимается важным делом, а там ничего вообще. И вот вся сансара, весь материальный мир с его желаниями, заботами – это такая кость без мяса. Но иллюзия заставляет думать, что мы живем, мы переживаем, мы достигаем. Мы находимся в иллюзии своего ума, в полной иллюзии своего ума. Мир таков только потому, что мы не видим, не замечаем эту иллюзию, она нас хорошо околдовала. И на этой стадии мы постепенно освобождаемся от этой иллюзии и начинаем видеть, как оно все устроено в самом деле.
Ложная нирвана. Далее медитирующий продвигается без каких-либо размышлений. После последних пониманий он начинает ясно видеть начало и конец каждого последовательного момента осознания.
Следующий этап называется ложная нирвана. Он очень важен, потому что на этом уровне появляются яркие переживания просветленности. Но это еще не истинная просветленность, но сознание может подумать, что это нирвана, просветление. Потому что сознание достигает такой глубины, что виден каждый акт сознания. И вместе с каждым актом сознания виден вся цепочка восприятия. Это такое ощущение, как это можно сказать? Вот вы видите желтый листок сухой на дороге. Только взглянув на него, вы видите всю эволюцию всех деревьев за миллионы лет на Земле. Прошлое и будущее. Ваше сознание такое глубокое и быстрое, что вы просто взглянув на цветок, постигаете тайну творения Вселенной. От цветка вы движетесь через деревья, через все растения к эволюции Земли, от эволюции живых существ на Земле к эволюции планет, от эволюции планет к становлению Солнца, галактик, и отслеживаете все творение Вселенной до его самого начала. А в другую сторону, в будущее, вы отслеживаете все метаморфозы в мироздании вплоть до уничтожения Земли, как Солнце когда-нибудь потухнет, Земля упадет на Солнце, так говорят ученые. Вплоть до разрушения галактик. За один акт сознания вы мгновенно понимаете все эти явления. Вы понимаете явление рождения человека, смерть, что это взаимосвязано. Ваш ум работает очень быстро и ясно. Ну, как еще можно это сказать? Вот если обычный человек, он пребывает в неведении, он знакомится с девушкой, у него есть желание. Постепенно, все постепенно, завязывается отношение, что-то появляется. Потом он чувствуется, что в душе привязанность возникла. После привязанности там дети возникают, след за детьми, как бы, семья. И все это так постепенно, он даже не может предсказать, будет так это или по-другому. А мгновенное понимание актов сознания, человек даже не знакомится с девушкой, а видит, и его глаза пошли на девушку. И вот все, что там будет у этого человека, у него уже в голове промелькнуло вперед. И он все видит уже. Да, и они прожили долго счастливо, умерли в один день. И он уже все это в уме прокрутил. И любовь, и секс, и дети, и расставание, и привязанности, и старость, и смерть. И у него вопрос, а ради чего все это? То есть у него все это решается за 0,3 секунды. То есть для него все понятно с этим чувством, с этим знакомством и с этим восприятием. И таким же образом он бросает свой взгляд на что-то другое. И то же самое, он прослеживает всю эту цепочку сложных отношений с миром, со Вселенной, с другими людьми. И он бросает на себя, на свою жизнь, как эго. И он видит, как все эти процессы протекают, и везде он видит иллюзорность, везде он видит ограниченность, везде он видит приходящность, везде он видит страдания, которые стоят неизбежно за всем этим, если он неправильно привяжется, неправильно построит отношения. И везде он порождает отрешенное сознание. Отрешенное означает, нет, не буду с этим связываться, это не мое, нет смысла, бессмысленно, это заблуждение, это подобно ногой попасть в ямку. И он отслеживает таким образом миллиарды вещей, потому что сознание подобно очень мощному компьютеру, в котором проходят миллиарды процессов, немало осознаваемых даже. И все он их отслеживает.
Вместе с этой ясностью восприятия могут прийти видение сверкающего света или светящейся формы, чувство восторга, приводящее к появлению гусиной кожи, дрожи в теле, ощущению левитации и другим признакам восторга. Спокойствие в уме и теле, делающих легкими, пластичными и послушными. Чувство веры в гуру и три драгоценности, в сам метод медитации, сопровождаемое радостным доверием к действенности медитации и желанием советовать друзьям и родственникам практиковать ее.
На этой стадии у нас пробуждается глубокое чувство веры, потому что внезапно мы понимаем, какую глубину несет дхарма, какую глубину несут практики, что эта глубина радикально все меняет, она отличается радикально от той жизни, которая была ранее. И мы с уважением благоговейно относимся к этой глубине. И нам хочется тем, кто в неведении, просто кричать, сказать, практикуйте, вы не видите этого великого пути, который освобождает. Но этого делать не надо. И вот на этой стадии переживания этой глубины мы по-настоящему начинаем уважать учение, уважать святых, мастеров, духовный путь, потому что та глубина, которая открывается, она полностью заставляет нас переосмыслить старые смыслы, ценности и цели. И вот на стадии ложной нирваны переживается ясное восприятие появления и ухода каждого момента существования ума. Свет, чувство восторга, спокойствие, благоговение, энергия, счастье, сильное незабывание, невозмутимость в отношении объектов созерцания, быстрое и ясное восприятие, привязанность к этим новым состояниям может возникнуть. Сильное незабывание означает, вы способны поддерживать свою полноту внимания даже в каких-то отвлекающих ситуациях, когда бежите на автобус или когда вы меняете валюту, а вас обманывают. Вы поддерживаете незабывание. Однажды я готовил себе чай на кухне в юности, в ретрите, и пребывал в таком состоянии сильного незабывания. И я не очень концентрировался на самом чае, а больше сосредотачивался на том, чтобы пребывать в незабывании. Поэтому начал лить чай себе на руку, случайно. Кипяток. И моей главной задачей было не забыть. Поэтому я отмечал чай, кипяток. Боль льется. Сильно боль. Потом подумал, надо бы отдернуть руку. То есть незабывание пересилило рефлексы физического тела. На этой стадии для вас гораздо важнее не забыть свое сознание, чем отвлечься на что-либо. Вы очень дорожите. Это и есть однонаправленность. Но поскольку «я» еще существует, и двойственное представление в уме существует, привязанность к новым переживаниям может возникнуть. И все это, этот уровень созерцания, вернее, полноты внимания, называется ложная нирвана. Ложная нирвана означает, еще есть двойственное состояние. Еще надо продолжать дальше. На нем нельзя останавливаться и делать его своим домом. И в это время духовный учитель зовет ученика, примерно говорит, пойдем поговорим о твоем созерцании. Затем задает ему вопросы. И в зависимости от того, как ученик отвечает на эти вопросы, он дает ему наставление. И если есть примеси двойственного сознания, эти примеси обязательно будут обнаружены. Их невозможно скрыть. Если же примесей нет, то это не ложная нирвана, а более высокое состояние.
Усердие медитации, сопровождаемое ровной энергией, не слишком слабой, не слишком напряженной. Возвышенное счастье, переполняющее тело медитирующего, необычное блаженство, кажущееся нескончаемым и побуждающее его говорить всем о своем исключительном переживании. Быстрое и ясное восприятие каждого мгновения осознания. Видение является точным, сильным и ясным. А характеристики непостоянства, отсутствия «я» и неудовлетворенности понимаются сразу же.
Так на этой стадии может переживаться ананда, блаженство. Но не надо цепляться за ананду. Может переживаться ясность. Не надо цепляться за ясность. Не надо выражать эти состояния во мне. Надо их хранить при себе. И помнить, что на пути полноты внимания и на пути созерцания йога ожидают три ловушки – блаженство, ясность и пустота. Опыты можно обсуждать с духовным учителем или самыми близкими самайными братьями и сестрами, но не следует на этой стадии проявлять поведение льва, когда ты свободно излагаешь свою пробужденную природу. Потому что эта стадия соответствует поведению оленя или поведению немого.
Незабывание особой силы. Медитирующий без усилий видит каждый момент осознания. Незабывание приобретает свою собственную движущую силу.
На этой стадии скорость вашего сознания значительно увеличивается. Это подобно тому, если бы у вас был старый медленно действующий компьютер, вы сделали апгрейд, и он просто летает, там 10G скорость, или ваш iPhone. Все загружается очень быстро, все открывается мгновенно, примерно так. И в таком случае, когда человек хочет вам что-то сказать, он говорит: «А, вы уже знаете, что будет я». Он говорит: «С самого начала вы понимаете его замысел. И у вас уже есть ответ из 17 вариантов, и выбраны 3 лучших». То есть для вас вербальное общение чуть-чуть меняется и переходит, если не на телепатический уровень, то на сверхскоростной. И вы можете очень быстро материализовывать явления. Ваше намерение, сила, санкальпа перерастает в санкальпа ситхи. Благодаря такому сознанию ваше намерение начинает сбываться. Приходит сила сознания. И очень важно этой силой не опьяниться, не использовать ее в эгоистичных целях, не пытаться сразу ее капитализировать в какой-то материальный капитал, а этой силе придавать направленность на Бога, дхарму и на служение. Потому что на этой стадии различные соблазны и искушения еще не оставили йога, даже если он обрел некое прозрение ложной нирваны.
Дальше. Невозмутимость по отношению к происходящему в осознании. Независимо от того, что входит в его ум, медитирующий сохраняет отрешенный нейтралитет. Тонкая привязанность к световым и другим перечисленным здесь факторам и удовольствие от их созерцания. Медитирующий часто воодушевляется появлением этих 10 признаков и может рассказать о них, думая, что он достиг просветления и завершил задачу медитации. Даже если он не думает, что они означают его освобождение, он может приостановиться, чтобы насладиться ими. По этой причине эта стадия, называемая «знание появления и исчезновения», озаглавлена в Вишудхи-марге как 10 извращений в проницательности. Это псевдонирвана.
Псевдонирвана отличается от истинной нирваны тем, что она не переживается во сне без сновидений. И есть еще примеси двойственного ума и остаточное ложное эго, а значит, остаточные семена надежды и страха и остаточные семена рождения и смертей в сансаре еще не выжжены, несмотря на это сознание. Достигший такого уровня вполне может переродиться в небесных мирах, в верхних мирах форм. Но миры более высокие, недвойственные, миры сатья-локи ему еще не могут быть доступны, потому что остаточные примеси сознания будут проявляться в виде скрытых тончайших тенденций. На этой стадии очень важно тестирование ума ученика уму мастера. Поскольку очень сложно различить тонкие нюансы сознания, но они принципиально важны с точки зрения освобождения. И поэтому мастера придают большое значение такому тестированию. И был такой мастер дзен Даген, который говорил: вот сейчас некоторые монастыри выдают монахам тыквенную печать. И было такое выражение: тыквенная печать означает признак реализации, но не соответствующие истинной реализации. Когда человек испытал ложную нирвану, и переживание там, кинсё, неполное переживание сатори. В нашем состоянии это, допустим, перепутать стадию зачатия и стадию рождения. И задача каждого мастера – выдать печать просветления ученику, но не тыквенную, а настоящую. Поэтому существует практика подтверждения. Ученик на этой стадии, он должен искать правильных подтверждений, правильного опыта и не опьяняться открывшимися ему новыми состояниями, не опьяняться собственным духовным самомнением. Это очень важно. То есть прибежище, состояние смирения на этой стадии важно для блага самого же ученика, чтобы не перепутать тонкие состояния ложной нирваны с истинным состоянием.
Великая опасность заключается для медитирующего в принятии того, что не есть путь за путь, или в потере решимости дальнейшей практики проницательности из-за привязанности к таким феноменам.
Другое бывает, просто человек на этой стадии решает, раз уж все достигнуто, ну, можно почивать на лаврах и поздравить себя. И была история про Сиддха Канхапу, который обрел довольно высокий уровень медитации, так что зонтики и барабаны появлялись, дайкини его благословляли. И он возгордился. И он тогда собрал около 2000 учеников и сказал: «Сейчас мы пойдем на ланку, я пойду на ланку пешком по морю». И он пошел по воде, и он мог ходить по воде. И когда он пошел по воде, у него возникло чувство ликования. Он подумал: «Как я велик, даже мой гуру не может этого». Но по мере того, как росла его гордость, он начал проваливаться под воду, в конце концов он начал тонуть. Потому что двойственный ум его заработал, гордость, и все испортило. Тогда в небе появился его гуру и спросил: «Канхапа, что это с тобой?» Тот сказал: «Я тону в океане сансары из-за своего глупого и гордого ума». Буквально в смысле. Гуру сказал: «Так не пойдет. Надо убрать эго и двойственный ум». Как только он это сделал, благословил его, тот снова поднялся и пошел по воде. Есть другие еще истории про этого знаменитого йогина.
В конце концов, медитирующий понимает либо сам по себе, либо вследствие совета учителя, что эти переживания всего лишь веха на пути, а не конечный пункт назначения. Тогда он переводит луч своей проницательности на них и на свою привязанность к ним. Более высокие понимания. По мере постепенного ухода этой ложной нирваны, восприятие медитирующим каждого момента осознания становится все яснее. Ему удается достигать все более и более тонкого различения последовательных моментов, сохраняя невыразимость своего восприятия. По мере оживления его восприятия, конец каждого момента осознания воспринимается им все более ясно, чем его начало.
Итак, после ложной нирваны следует ступень понимания, ступень мудрости. На этой стадии мы освобождаемся от захваченности предыдущими феноменами, ложными состояниями и все больше углубляем практику. Это происходит, если мы вместо того, чтобы наслаждаться блаженством или феноменами, опытами, просто без эмоций и привязанностей, без желания их эксплуатировать, всматриваемся в них и исследуем. Мы занимаемся вичарой. И чем больше занимаемся вичарой, тем больше углубляется вивека, распознавание истины и неистины. Тем больше нарастает вайрагья, отрешенность. И вот вичара, вичараспанда – это порождаемая сознанием вибрация сознания, которая пронизывает насквозь любые переживания, опыты. И для нас очень важно это понятие. Это исследовательское сознание, которое идет глубже, глубже, глубже. Другое название – брахмакара-вритти, то есть это такие колебания ума, которые все глубже и глубже пронизывают реальность нашего двойственного ума. По поводу ложной нирваны был еще один такой случай. В одном из монастырей, где медитировали монахи, придерживающиеся доктрины недвойственности, пришел даосский монах. Этот даосский монах, он достиг высоких уровней, он там был бессмертным, в физическом теле жил долго, мог летать. И он сидел некоторое время на лекции одного мастера, а затем поднялся в воздух. И все монахи этого монастыря начали восхищаться и восхвалять этого даоса. Но мастер, который проповедовал дхарму, он все-таки увидел изъян в реализации этого даоса, поскольку, несмотря на такие достижения, его ум не достиг полной недвойственности. Даже несмотря на то, что он бессмертный был, он сказал так: «Проживи хотя бы ты 1000 лет, все равно ты переродишься в мертвой пустоте». Когда он так сказал, этот даос как бы приземлился и почтительно поклонился. Потому что только этот мастер мог увидеть его определенные тонкие проблемы захваченности ложной нирваной. Итак, стадия понимания, следующая за ложной нирваной, показывает понимание случайной природы любых физических ментальных явлений. И появляется желание отрешиться от этих явлений. Восприятие здесь быстрое и безупречное. Исчезают сверг, свет, восторг и поверхностная радость. Был такой один случай, когда к одному известному мастеру пришел ученик и начал практиковать под его руководством, быстро довольно продвигаться. Он медитировал в пещере и приходил, отчитывался о своих опытах. И однажды он пришел и сказал: «Я пребываю за пределами субъекта и объекта, мой ум подобен небу, я пребываю в невыразимом великом блаженстве, радости, величии и восторге». И он был настолько переполнен своими переживаниями, настоящий святой. Но мастер так скептически посмотрел и сказал: «Посмотри на меня, я ничего такого не переживаю. Не достиг ли ты состояния более высокого, чем я?» Тогда этот ученик смутился, и мастер сказал: «Иди медитируй дальше, пока эти явления все не истощатся и не исчезнут». То есть переживаемое им возвышенное состояние были тонкими примесями ума, тонкими примесями эго. Отрешение вайраги означает, мы полностью уходим от всех примесей, полностью. Мы не имеем связи больше с этими кармами, даже с самыми возвышенными. Мы переходим в измерение запредельного, в измерение невыразимого, настолько невыразимого абсолютного, что в нем нет ничего от нашего эго.
В конечном итоге это приводит к тому, что медитирующий воспринимает каждый момент только как его окончание. Он видит созерцающий ум и его объект каждое мгновение исчезающими попарно. Мир, представляющий реальность для медитирующего, находится в состоянии постоянного распадения.
Итак, что это значит? Видеть каждый акт восприятия как распадание или как окончание каждого момента восприятия. Что это означает? Это означает вместе с актом возникновения объекта, зримого, слышимого, обоняемого, осязаемого, с актом возникновения любой мысли, мы видим ее самоосвобождение. Это означает, наше сознание добирается до Всевышнего Источника. И для нас важно не появление объекта, не его поддержание, а его исчезновение. В каком-то смысле для нас важно не начало объекта, а его конец. Почему? Потому что все явления освобождаются в своей природной основе. Все звуки освобождаются в естественном состоянии Всевышнего Источника. Все видимые предметы освобождаются в естественном состоянии. Все концепции, мысли, идеологии и чувства освобождаются в изначальном естественном состоянии природы ума. Все грандиозные планы, надежды и страхи естественно высвобождаются в чистой, незапятнанной природе ума. Все умственные рефлексии, эмоции и цепляния высвобождаются в естественной природе ума. И их возникновение, естественно, по своей природе так движется энергия и ум. Но для нас не принципиально. Что для нас принципиально? Для нас принципиально, что они высвобождаются, что они заканчиваются. Все явления во Вселенной, все гуны и татвы высвобождаются в естественной природе ума. Что это напоминает, когда он видит, как будто Вселенная распадается? Конечно, Вселенная никуда не распадается. Она остается на своем месте. Она крепко стоит и будет стоять, пока не наступит Махапралая. Санкальпа Брахмы, Творца Вселенной, очень сильна. Он ее создал, и мы не можем ее разрушить своей силой, своего ума, и устроить пралаю вне расписания, так сказать. Но что происходит? Это напоминает, как в фильме «Матрица», когда свет внезапно начинает излучаться из человека одного, другого, из всех живых существ, из предметов, из объектов, высвобождается истинная природа реальности. Несмотря на то, что все объекты остаются на своих местах, сохраняя свои качества, благодаря глубине нашего сознания мы прозреваем недвойственную, световую, пустотную природу абсолютной реальности за каждым объектом. Все высвобождается во Всевышнем Источнике. Говоря более простым языком, все видится в Боге и через Бога. И видится только Бог и ничего, кроме Бога. Все объекты, как бы они ни возникали, они исчезают в этом видении Бога, подобно тому, как следы насекомых, маленьких животных растворяются в следе большого, большом следе слона. Возникновение объектов перестает быть принципиально важным и растворяется в природе естественного состояния. Связи, отношения растворяются в природе естественного состояния. Жизнь, рождение, смерть, реинкарнация растворяется в природе естественного состояния. Самскары, васаны, кармические связи, арнанубандханы и кармические кредиторы растворяются в природе естественного состояния. Любые жизненные события, живые существа разнообразных миров, сами миры с их жителями, населяющими их раями и адами, растворяются в природе естественного состояния. Субъект и объект растворяются в природе недвойственного состояния. Райские миры, адские измерения, человеческие, миры голодных духов – все они растворяются в естественном состоянии. Вот что означает на этой стадии прямое видение реальности, когда не существует ничего, кроме Бога, кроме Абсолюта. Касты, сословия, нации, религии – различные стадии и уровни просветления, различные пути, различные методы различных учений, священные тексты, философии, духовные школы и традиции – все они растворяются в природе естественного состояния. Не остается ничего, чтобы не растворялось в этой природе.
Мир, представляющий реальность для медитирующего – находится в состоянии постоянного распадения.
Формулировка «постоянного распадения» сложная для восприятия, можно сказать так, «постоянного самоосвобождения». И вот этот процесс лая-йоги, растворение, это не растворение явлений, а растворение неведения в отношении к явлениям. Материальные явления остаются в соответствии с принципами Вселенной. Ваше тело остается, все оно остается как прежде, но иллюзорное видение всех явлений – вот что растворяется. Как один мастер сказал, когда я не медитировал, горы были горами, реки – реками, леса – лесами. Когда я начал медитировать усердно, горы перестали быть горами, реки перестали быть реками. Все изменилось. Но когда я обрел зрелость, горы снова стали горами, реки снова стали реками. Но все было по-другому.
Страшное открытие вытекает из этого. Страх охватывает ум.
Страшное открытие для эго. Для духа, для души садху это не страшно, это радостное открытие. Но для эго... это может быть страшное, потому что оно понимает, что ему конец. ему здесь делать нечего. Эго должно сдаться Богу на этой стадии. Если не воспитаны качества веры, преданности, самоотдачи, оно дрожит. Но если вы, даже не занимаясь полнотой внимательности, при жизни посвятили свое сердце Богу, живете в духе веры, преданности, самоотдачи, то никакого страшного открытия вы не сделаете. Это будет радостное открытие. Открытие, полное любви, веры, подобно тому, как ребенок прыгает на колени матери с полным доверием.
Каждая мысль внушает ему страх. Возникновение мыслей кажется ему источником ужаса. Все, что входит в его осознание, даже то, что когда-то казалось приятным, становится теперь угнетающим. Он бессилен избавиться от этого гнета. Он часть каждого момента. В этой точке медитирующий познает качество неудовлетворительности всех явлений. Слабейшая степень осознания видится ему полностью лишенной возможности принести какое-либо удовлетворение.
Появление привязанности к концепциям, любым состоянием ума, если не происходит самоосвобождение, будет вызывать страдания. Конечно, это как подобно тому, как если вы привыкли пить нектар, любая вода из лужи будет вызывать страдания. Но особенность Анутара-тантры, когда мы практикуем путь естественного созерцания, с самого начала мы утверждаемся в естественной природе ума и вырабатываем особое отношение к мыслям, концепциям, восприятиям. То есть мы учимся самоосвобождению с самого начала. Даже если мы в полноте внимания не дошли до этой стадии, мы на самом начальном уровне учимся этому принципу, как самоосвобождать все концепции явлений и пребывать сразу во Всевышнем Источнике. Поэтому вот таких неудовлетворяющих переживаний не должно быть, если вы практикуете именно созерцание на пути лая-йоги. Если на пути сутры, такие будут переживания. На пути анутара-тантры они другие. Они связаны с глубокой вивекой и вайрагией.
В нем нет ничего, кроме опасности. Медитирующий приходит к мысли, что во всех видах становления нет ни одной вещи, на которую мог бы опереться. Все его осознание, каждая мысль, каждое чувство кажутся ему неинтересными и безжизненными. Это относится ко всем состояниям ума, в которые он только может войти. Во всем, что воспринимает медитирующий, он видит только несчастье и страдания.
Для практикующих сутру любая привязанность к внешним объектам, любое допущение чувств и желаний – это сансара и, следовательно, страдание. Взгляд анутара-тантры немного другой. Мы не видим несчастья и страдания во всех проявляющихся вещах. Вместо этого мы отказываемся видеть их сами по себе и смещаем фокус своего сознания на Всевышний Источник. И купаемся в ананде, а к объектам, восприятию, органам чувств и концепциям относимся как к игровым манифестациям, как к призрачным, иллюзорной игре энергии, пустотных энергий, которые не играют большой роли в нашей жизни, которая, возникая, естественно, высвобождается в природе всех явлений. Это принципиальный момент в подходе метода сутры и тантрийского мировоззрения. Тантрийское мировоззрение не отвергает энергию мыслей, концепций, восприятия, чувств, эмоций. Любые энергии во Вселенной она не отвергает. Она не считает их источником, самих по себе источником проблем. Но она изменяет к ним полностью отношение. И когда энергии, эмоции, мысли и восприятия проявляются, мы рассматриваем их как пустотную игру энергии Всевышнего Источника, при этом не околдовывая себя, не обращая на них внимания. И примером такого отношения может служить змеи, на шею Шивы. Если тигр, тигровая шкура, на которой сидит Шива, это символ покоренного эго, эгоизма, Шива – трансцендентное сознание, то змеи – это как раз энергии, которые могут быть иногда чистыми, нечистыми, иногда благоприятными, неблагоприятными. Они являются украшениями. И с этой точки зрения любые мысли, эмоции, чувства и концепции являются для нас чем-то вроде украшений, которые мы не принимаем, не отвергаем. Мы их оставляем в своей собственной природе, позволяя им очиститься благодаря естественному состоянию. Здесь, конечно, надо иметь такой трезвый ум, думая, что можно потому что подумать так. Но я не принимаю, не отвергаю мои клеши, мою гордость, мой эгоизм. Это украшения. Украшения на пути моей естественной природы, они сами освободятся. На самом деле, если есть возможность работать с эго и желаниями, и усмирять их, и очищать их, усмирять и очищать надо. То есть это возвышенное воззрение ситхов, но это не наша реальность пока. В относительном поведении мы должны понимать, что принять, что отвергнуть. Дальше.
Ощущая это страдание во всех явлениях, медитирующий начинает чувствовать к ним полнейшее отвращение. Хотя он продолжает заниматься практикой проницательности, в его уме господствуют теперь чувства неудовлетворенности и безразличия ко всему его содержимому.
Бесстрастие и отрешение к сансаре возникает, когда мы понимаем неудовлетворительную сущность сансары как таковой. Когда мы понимаем, что нам не на что полагаться в сансаре, нам не на что опираться, нечему доверять в сансаре, потому что сама сансара – иллюзорная реальность, подобная неведению. И в этот момент у нас открывается возможность больше не фиксироваться на внешних сансарных объектах, на внутренних сансарных объектах, таких как ум, чувства, эго, концепции. У нас появляется возможность развернуться к Всевышнему Источнику и полностью полагаться на Него, положиться на Него вплоть до самоотдачи. И вот здесь стадия самоосвобождения перерастает в стадию самоотдачи. И я комментирую этот текст именно с позиции Анутара-тантры, с позиции нашего учения. И у нас есть именно своя уникальная такая трактовка, не у нас, а вообще в течение Анутара-тантры, своя уникальная трактовка методов полноты внимания. Потому что на этой стадии методы полноты внимания уже плавно перерастают в естественное созерцательное присутствие. И вот где эта грань, когда полнота внимания перерастает в созерцательное присутствие, кто может знать, где эта грань? Эта грань начинается тогда, когда вы направляете фокус своей полноты внимания на Всевышний Источник, когда вы полностью удостоверяетесь в связи со Всевышним Источником, и происходит самоотдача, прапатти-йога. Вот когда происходит прапатти-йога, мы отсекаем надежды и страхи, и полностью полагаемся на Всевышний Источник, воссоединяемся с Его просветляющим импульсом, можно сказать, все, полнота внимания закончилась, и мы находимся на стадии естественного состояния. Мы находимся уже в базовом присутствии Анутара-тантры. Сутра закончилась, началась тантра. Мы утвердились в природе ума, проделав всю предварительную работу. Мы обрели нужную вивеку и нужную вайрагью. Если же такой самоотдачи не происходит, мы действительно будем, развивая полноту внимания, будем созерцать непостоянство, неудовлетворенность любыми объектами и явлениями и отрешаться от них, отрешаться без связи со Всевышним Источником. А такая связь со Всевышним Источником произойдет когда-нибудь в будущем.
Даже мысль о райской жизни или самых желанных объектах кажется ему непритягательной и скучной. Все содержимое умственной материи становится для него совершенно бесполезным. Любая разновидность становления судьбы или состояния сознания –
На этой стадии у святого нет ни малейшей привязанности к миру. Ему претит малейшая вещь вне Бога. Он не хочет ничего видеть и слышать вне Бога. Но если через Бога, он может видеть, слышать любые вещи. Есть в жизнеописании Рамакришны такое описание, что когда его кундалини поднималась выше Вишудха-чакры, он не мог находиться в присутствии мирских людей. Как только они начинали говорить не о Боге, а о чем-либо мирском, он сбегал просто от них. Если вы хороший мастер созерцания, вы можете находиться в присутствии мирских людей без проблем. Вы можете даже слушать, как они говорят на мирские темы. Но ваши уши не будут слышать никаких мирских тем, и вы не будете видеть никаких мирских людей. Почему? Потому что вы будете находиться в естественном состоянии, присутствии. И через присутствие мирские люди будут естественно преображены в женских и мужских божеств, а их речь будет естественно преображена в восхваление, в славу Всевышнему Источнику. И вы будете наслаждаться восхвалением божественных существ Всевышнему Источнику. Это тантрийский взгляд. Если вы практикуете созерцание и доходите до стадии чистого видения, то, утвердившись в чистом видении, поход в магазин может быть сравним с паломничеством по святым местам. И вы будете реально чувствовать, как вы очищаетесь, потому что в преображенном состоянии, в состоянии недвойственности, вы можете получать импульс благословения везде. Но это должно быть истинное, неподдельное состояние. Пребывая в таком состоянии, однажды я получил настоящее благословение от коммерческого ларька в городе, просто находясь на остановке рядом. Ну, просто он попал в поле моего восприятия. И он мгновенно был преображен в дворец божеством внутри. Это не то, что я визуализировал его практику, настраивался, это естественно произошло. И я даже не видел никаких дворцов своими там, глазами физическими или духовными. Это было на уровне бхавы. Просто вы можете видеть Бога во всем и можете получать благословение от всего. И в одном из неканонических Евангелий я как-то в юности давно еще читал, там говорилось о вездесущности Бога. Там говорилось, подыми камень, там увидишь меня. Разруби дерево, там тоже я. Везде, куда бы ты ни кинул взгляд, в этом состоянии ты везде видишь Бога. Везде получаешь Его благословение. И поэтому святые не хотят в этом состоянии больше жить без Бога ни секунды. Им действительно вызывает отвращение жизнь без Бога каждую секунду. Они дорожат Богом и только Богом. Не то, чтобы они отвергали мир или отвергали восприятие, но есть нечто, что они отвергают. Жизнь без Бога. Жизнь без восприятия Всевышнего Источника. Состояние омраченного неведения. Вот только это они отвергают.
О-о-о.